Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Борис Белоцерковский. Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. Вас много сегодня. У нас 30 городов, много групп и международных. И Япония, и Китай есть, и Америка. Перевод ведется на 22 языка. Поэтому такой праздник у нас, как всегда, в воскресенье. Готовьте, ребята, ваши вопросы к прямой трансляции. Мы сразу вас будем включать. Это мы любим. Кроме того, мы сегодня продолжаем изучать эту статью из книги Шамати. Услышим.
Да, но это то, что вы выбираете в соответствии с пожеланиями.
Да, в соответствии с пожеланиями товарищей. Вот сегодня рождение истины из противоположностей. Мы выбрали такую статью из Шамати.
Вот. Это вот эта 34-я статья?
Да. Да. Вот можно сначала для старта один вопрос, несколько вопросов, которые остались еще не выясненными?
Нет, я сделаю пару замечаний.
А, давайте.
Развитие истины из противоположности – это вообще очень интересная тема. Она краеугольная, она основная, потому что, в принципе, для того, чтобы что-то понять, нам необходимо понимать само явление и противоположное ему состояние. Иначе мы не ощущаем. Если была одна тьма, мы не бы не ощущали. Один только свет мы бы не ощущали. Когда есть какое-то соотношение между светом и тьмой, то мы ощущаем. И так во всем, абсолютно во всем. Поэтому самое главное – это когда у человека есть возможность наиболее остро ощущать противоположности в явлениях. И, исходя из этого, он и будет подниматься в своих определениях, ощущениях. В общем, специалист – это тот, в котором есть очень много противоположных свойств, ощущений, знаний, который может совмещать, противопоставлять вещи, и, исходя из этого, в общем, обучаться. Это и в этом и есть специалист.
То есть вы говорите, тьмы не боятся?
Нет, конечно, нет. Как это бояться тьмы? Без тьмы мы не можем определить свет. Мы поэтому сами созданы во тьме, в эгоизме. Потому что только благодаря тому, что мы будем все большими и большими и большими эгоистами, мы будем сможем раскрывать все больше и больше, большую нашу противоположность Творцу, а затем, кроме этого, еще и подобие Ему.
Вот видите, в Кабале все обратно. Вы говорите, стать большим эгоистом. А
да,
где говорится наоборот?
Нет, так и сказано. Каждый, кто больше другого, его желание, его эгоизм больше другого. Только лишь мы измеряем все именно благодаря величине своего эгоистического желания. Мы эгоизм на самом деле измеряем. И в эгоизме измеряем свет выше, его воздействие, изменения в нас. Самого Творца измеряем в эгоизме.
То есть вы говорите, эгоизм будет расти, и мы ничего с этим сделать не сможем.
Не надо ничего делать, наоборот, пусть растет.
Наоборот даже.
Да, на радость нам. Но разберемся постепенно.
Тогда вот об этом как раз и речь здесь. Как вы предпочитаете?
Поэтому наука Кабала называется наука Кабала. То есть, как получать все, что только можно. Заглатывать, захапывать себе все, но ради отдачи. Вот в этом вся
фишка.
Да, весь парадокс. Ну, это все еще придет к нам. А что ты хотел сказать?
Нет, как вам удобнее, чтобы вы читали или что мы читали?
Нет, чтобы вы читали.
Давайте я тогда начну, а более продолжу.
Чукчи не читайте.
Да. Поехали. Это 34-я статья из Шамати, услышанная. Начинаем ее читать. Известно, что все раскрывается в своем истинном виде только из своей противоположности. Как сказано, преимущество света из тьмы. Это значит, что каждое явление указывает на свою противоположность. И именно с помощью противоположности возможно постичь истинную суть противостоящего ей.
Это, в принципе, у нас есть и в нашей жизни. И мы этим пользуемся инстинктивно. Так что ничего в этом особенного каббалистического, что называется, нет. Мы всегда должны посвятить побольше света, чтобы на контрасте увидеть разницу между ним и тьмой. Мы должны немножко затемнить, чтобы видеть лучше свет и так далее. То есть все-все свойства добра, зла, все мы изучаем только одно относительно другого. Мы не можем измерить вещь в себе, саму по себе, а только лишь относительно противоположного ей состояния или величины, размера, чего-то такого, что именно противоположно тому явлению, которое мы хотим исследовать.
То есть, можно так сказать, человек может быть счастлив, только если он был несчастлив до этого?
Нет.
Нельзя?
Нет. Можно сказать так, человек может быть счастлив, если он одновременно с этим ощущает состояние несчастья.
А, вот так.
Одновременно с этим. И тогда в нем образуются эти две составляющие, и он понимает, насколько же он сейчас счастлив.
Это, во-первых, это очень глубоко, мне кажется. То есть,
это необходимо, без этого ничего. А то ты видишь, как уплывают все эти счастливые, особенно там влюбленные или чего, они не понимают, не могут ценить. А что же может быть состояние другое против этого? И поэтому теряют то, что имеют.
А как бы они должны были бы...
Мудрый – это тот, в котором есть два состояния.
Одновременно?
И который, об этом сказано так. Эйн хахам кибаль нисайон. Нет мудрого, как только прошедшего все противоположные состояния, и который умеет, поэтому опытный, и который умеет правильно поэтому все оценить. И если он испытывает какое-то наслаждение, то он ощущает одновременно с этим, какое же есть противоположное ему состояние, и вот тогда его наслаждение совершенно.
Это секрет долгой совместной жизни, вот это вот вы сейчас говорите.
Ну, или это в браке, или это в любых отношениях, и в любых состояниях, в чем бы то ни было.
И в товариществе тоже.
Ценить что-то ты можешь только, если ты потерял, и тогда ты можешь ценить. Ничего не сделаешь. Поэтому все вот эти первые состояния, браки, сближения, они все...
Недолговечны.
Недолговечны, потому что, ну, в принципе, людям и надо с их сегодняшним эгоизмом набраться опыта.
Дальше?
Да.
А поэтому невозможно ничего постичь в полной мере, если нет ему противоположного. Например, невозможно оценить хорошее, если нет ему противоположного, указывающего на плохое. Такое, как горькое, сладкое, ненависть, любовь. Голод, насыщение, жажда, наполнение, разлука, слияние. Отсюда понятно, что невозможно прийти к любви и слиянию прежде постижения ненависти к разлуке.
Да. Вот никуда от этого не денешься. Если мы хотим быть умными, умеющими оценить свое состояние, какое бы ни было, мы должны обязательно побывать в противоположном ему состоянии. И тогда мы сможем оценить то, что имеем.
Ну, вот вы говорите, это одновременно должно существовать. Вот это не очень...
Ну, то, что... Да. То есть, то, что имею, ценю. Почему ценю? Потому что я могу в себе создать состояние, когда я это потеряю. И поэтому я это ценю. Не отпускаю.
То есть вот это вот ощущение, что я это могу потерять, оно все время должно находиться.
Да, вот, да. Вот тогда это есть настоящее чувство сближения.
Это все время тревога, то есть, существует.
Обязательно.
Вот это интересно.
Это надо уметь поддерживать.
Тревогу.
Это, да, это искусство. Это искусство поддерживать в себе во время любви состояние тревоги, боязни ее потерять. Иначе эта любовь, она детская, ничего не стоящая.
Игорь из Москвы сразу спрашивает, а почему для постижения любви недостаточно пережить разлуку, а нужно именно ненавидеть в разлуке? Какое-то определенное отношение.
А что значит пережить? Пережил и забыл? Нет. Тогда ты любовь не будешь ощущать, а только именно... в виде какого-то маленького приятного чувства. и расстанешься спокойно, и только лишь. Об этом сказано, что нет более умного, чем Энхамкибальный
Сайот,
чем опытный, прошедший все состояния и умеющий оценить радость того, что он имеет, по сравнению с тем, что это может потерять. И тогда он будет действительно заранее сохранять то, что имеет. Иначе у нас все пропадает. Но, в принципе, все наши, как сказать, все наши тысячелетия во многих кругооборотах жизни, они даются нам для того, чтобы мы накопили опыт, начали ценить то, что имеем, и таким образом обретали бы настоящее счастье. И оно будет состоять из противоположного ему плохого состояния. Мы сами таким образом созданы, ведь мы творение, противоположное Творцу. Да.
Дальше поедем потихоньку. Ребят, готовьте ваши вопросы. Тут есть что спрашивать, на самом деле. О любви говорим. Поехали дальше. А чтобы возненавидеть разлуку и отдаление, человек обязан прежде узнать, что означает разлука и от кого он отдален. Только тогда можно сказать, что он желает исправить это отдаление.
Не только исправить, он желает удержать себя в том, чтобы не начинать отдаляться. Но это только если он понимает, что такое разлука. Иначе, если у него нет этого воспоминания, этого определения, этого состояния, если он не был в нем, то тогда он не боится его и приближается к нему как незрячий.
То есть у него должен быть опыт прежней какой-то разлуки, да?
Да, обязательно. Только после того, как мы падаем, только после этого мы можем сохранять в себе состояние и не упасть. А с чего начинается все творение? С разбиения.
Но мы же не помним нашего падения.
Мы не помним, но мы можем его вспоминать, если захотим. И тогда мы не будем падать, но не будем разбиваться. Потому что все отрицательные свойства в нас существуют. Нам не надо просто как глупенькие снова биться лбом от тот же угол.
То есть вы говорите, запись падения в нас есть.
Конечно.
Все ступени эти есть, как
да,
мы падали.
Да.
И мы по ним же будем подниматься. Вспоминая каждую ступеньку?
Да, конечно. Ну вот у нас уже есть вопрос из Новосибирска.
Здравствуйте, Раф. Такой вопрос. Вот есть такая тенденция, некоторые люди, они считают, что если у них хватка и страх, то автоматически я какой-то не такой, несчастливый, да? То есть откуда вот бунный корень этого берется? То есть есть какая-то вот в обществе модель, что счастье — это когда я непрерывно счастен, то есть непрерывная радость, наслаждение, да, и как бы тогда в моей жизни не должно быть никаких страданий. Откроется вот такая модель.
Неправильная формулировка счастья и неправильная постановка вопроса, неправильное воспитание. Это просто потому, что мы не знаем свою природу, и, к сожалению, поэтому мы несчастны. Если бы мы понимали, кто мы, какие мы, то мы бы смогли бы так себя сорганизовать, сформировать, чтобы наша конструкция, отношение к любому состоянию было бы совершенным. Это и делает Каббала. Каббала не изменяет мир. Она не говорит, что ты должен вокруг себя что-то изменить. Ты должен изменить свое отношение к миру, и тогда ты будешь счастлив. Причем в абсолютном состоянии. Питер.
Слышно меня?
Да.
Да, Михаил, я первый раз на мероприятии подобном читал вашу книгу, ну, там, начал читать «Зоар» с вашими пояснениями. Мне очень понравилось там по поводу трансформации эго. Вопрос в следующем. То состояние, которое там описано, исправленное состояние человека, вот это вот, когда границы спадают, когда, ну, там, вот сейчас на лекции два представителя рассказывали об этом состоянии, на вопрос, находятся они в данном состоянии, они сказали нет. У меня вопрос, вы сами находитесь в этом состоянии?
Вы раскроете глаза немножко пошире, и тогда вы увидите, да или нет?
Ну, я, видимо, не способен своими глазами это увидеть, я поэтому задаю вам данный вопрос. Это первый вопрос, а второй вопрос. Предлагают пройти курсы из 10 уроков по Каббале. Я так понимаю, люди, которые будут преподавать, сами не постигли это состояние. Вот вопрос к вам, как может передать человек то, что сам не имеет?
А вы считаете, что учитель обязательно должен быть треугольником? Или квадратом.
Я думаю, он должен понимать, что это такое.
Нет, учитель дает вам контакт к науке. А вы уже, согласно этой методике, которую он вам передал, идете и включаетесь сами. Все равно он вам не может передать свои духовные ощущения.
Ну, понятно, они субъективны. У меня конкретный вопрос. Вы сами находитесь в этом исправленном состоянии?
А я вам не скажу. Вы сами раскройте глаза, увидите. Как вы вообще можете спрашивать у другого? Как вы можете проверить, а другой находится в этом состоянии или нет?
Ну? Можно вопрос?
Да.
Он не провокационный.
Да я не боюсь вопроса, вы, пожалуйста,
спрашивайте. Нет, чтобы вы поняли мое намерение, да? Вот вы говорили про то, что есть еврейская точка, да? Ну, она же черная точка или точка нетождественности, с чего все и начинается, да, когда ты начинаешь задумываться, да. И ты начинаешь это чувствовать, да? Вот, она есть в каждом человеке.
Абсолютно в каждом.
Во всех людях на земле.
Во всех людях на земле. Она называется еврейская от слова «иуди», от слова «соединение с Творцом».
«Ихуд».
Да, это понятно. Я и говорю, он не провокационный вопрос, поэтому чтобы... И это точка, это всегда точка, или это может быть стать сферой?
Это становится сферой, и потом становится Творцов.
И потом?
Творцов.
Понятно, спасибо.
Целая духовная конструкция. Она есть во всех, только в тех, которых она возбуждается, они называются... Еврей от слова «лавор», от слова «переход», от эгоистического состояния к альтруистическому. Но это не имеет отношения к евреям в нашем мире. Это духовное определение. Еще вопросы? Ну?
У меня такой немножко провокационный.
Боитесь меня? Немножко
провоцировать.
Он заранее, понимаешь ли... Вы рубите, рубите.
Я много смотрел ваши выступления, интервью, лекции, и часто говорите о том, что внешнего мира как бы не существует. Это такая иллюзия, да? То есть только наше восприятие.
Ну, естественно.
И тогда у меня вот такой вопрос. Если есть только наше восприятие, то восприятие чего, если внешнего мира не существует?
Это вы себя ощущаете. Вы ощущаете себя внутри себя. Свои желания... которые и рисуют у вас картину вашего мира.
Тогда у меня вот в этой связи вот такое продолжение. Вот, скажем, перед вами стоит там кружка с чаем, да? А может там быть, например, коньяк? Если это все иллюзии, то есть ли разница, скажем, между чаем и коньяком? Например?
Если вы в себе измените определенное желание с одного на другое, то у вас в кружке будет в той же коньяк вместо чая. Нет проблем. А вы умеете менять так желания?
Нет, поэтому спрашиваю.
Вот поэтому вы и пришли в Каббалу, чтобы научиться. Вот провокация, а? Настоящая.
Так вы не отвечаете, вы так умеете.
Как не отвечаю? Я вам говорю, все, что вы ощущаете свои желания. То, что вы в себе рисуете. Если вы в себе хотите нарисовать кружку с коньяком вместо кружки с чаем, вы это сможете сделать. Я вам обещаю. На эту тему даже существует много всяких рассказов каббалистов.
Спасибо.
Еще? Все, Питер, да?
Есть еще, нет.
Все. Алма-Ата.
Да, здравствуйте, Раф. Есть замечательный инструмент, вот этот ближе, дальше, и Творец очень хорошо, как-то, ну, высшая сила его использует по отношению к нам. Вопрос, можем ли мы использовать тот же самый инструмент по отношению к высшей силе? То есть ближе, дальше.
Конечно. Мы можем отдалять или приближать Творца к нам.
И таким образом как-то вот он будет это чувствовать, мы будем...
Он такого нету. Он – это чья-то какая-то особая конструкция в нас, внутри нас.
Сами к себе, грубо говоря. Мы сами отдаляемся и
да,
испытываем это.
Да, а вне нас ничего нет. Все находится только внутри нас. Даже все, что вы чувствуете и ощущаете сейчас мир вокруг себя, со всеми вашими товарищами, всеми, кто там есть, вообще, что вы можете себе представить, это все является существующим в вас, в вашем сознании, и не более того. Дальше Николаев.
Здравствуйте всем.
Привет.
Скажите, пожалуйста, у меня тоже вопрос провокационный. А что такое любовь?
Что такое любовь? Это самый провокационный вопрос. Любовь – это слияние с чем-то противоположным мне. Это называется любовью. Слияние противоположностей. Ну и все. А, нет, есть у нас еще Маквиджи.
У нас несколько вопросов. Остановите просто меня. Первый вопрос от студента курса «Практическая каббала». Ненависть к разлуке – это то же самое, что трепет перед Творцом?
Нет, но это вытекает одно из другого. Из ненависти к разлуке вытекает начало трепета к Творцу.
Спасибо. Еще вопрос. В группе нам необходимо пройти все состояния. А только от нас зависит скорость их прохождения?
Только от вас.
Еще вопрос, если можно. Если ни одно желание не получает наполнения совсем, и человек чувствует сильное страдание, то по принципу противоположности можно ли сказать, что потом эти желания получат наполнение в полной мере, и боли и страдания обратятся в радость и счастье?
Да, только это не от того, что он будет просто ждать, пока он получит наполнение. Он должен работать. Но обязательно получит. И также ответы на все ваши вопросы. Да.
Еще, если евреи все люди, то есть у всех есть точка в сердце, то почему давление народов мира именно на евреев, как на нацию?
А потому что евреи обязаны раскрыть методику исправления человечества и не делают этого. Поэтому инстинктивно люди ощущают, что их страдания зависят вот от этой маленькой группы людей.
Спасибо большое.
Все? Ну, поехали. Тогда поехали дальше.
Как там у Губермана? Все люди евреи, но только не все нашли в себе смелость признаться. Если не
да.
Сейчас мы выпьем коньячка и продолжим.
Да, это вообще хорошо. Нет, подожди, Маквиджи есть у нас.
А это только что говорили.
Он только что был. Да, сняли. Да. Все. Продолжим. Поехали.
Да, ну мы продолжаем статью, да?
Да.
То есть человек должен сам решить, от кого и от чего он отдален. Только тогда он может постараться исправить это состояние и соединить себя с тем, с кем находится в разлуке. Если человек понимает, что выиграет от сближения, то может оценить ущерб от того, что останется в отдалении.
Ну, в принципе, этим мы и занимаемся в группе особенно. Дальше.
Прибыль или ущерб оцениваются по ощущаемому наслаждению или страданию. Потому что человек отдаляется и ненавидит то, что доставляет ему страдания. И мера отдаления зависит от меры ощущения страдания. Ведь в природе человека избегать страдания, поэтому одно зависит от другого. и в мере страдания он старается и делает все возможное, чтобы отдалиться от того, что вызывает страдание. То есть страдание вызывает ненависть к их источнику, и в этой мере человек отдаляется от него.
Страдание – основная часть. Вот тут страдание.
Естественно, все строится только на страданиях. За одного битого двух небитых дают. А это четко, абсолютно, давно подмечено людьми.
Ну а что, если бежать от страданий или тянуться к свету? Что, если, допустим, есть какая-то...
А я не могу тянуться к свету. Нет, мне ничего этого не даст. Я не ощущаю, что я там что-то получу. Ну, что-то приятное, что-то хорошее, что... Я только из своих отрицательных ощущений могу представить себе, что значит хорошее состояние.
То есть я должен уходить от страданий все время?
Да, всегда. И Творец тоже ощущается нами как состояние, в котором мы полностью освобождены от наших страданий, и поэтому считается это состояние самое лучшее. А если ты желаешь на самом деле двигаться к нему, то ты должен уже идти верой выше знания. Тогда уже ты идешь не своими страданиями, а чужими. И тогда у тебя существуют огромные возможности двигаться вперед.
Это и есть путь света, да?
Это на самом деле путь света.
А путь страдания – это уходить от страданий.
Да. Это мы будем с вами еще изучать. Так?
И из сказанного следует, что человеку необходимо знать, что означает подобие свойств, чтобы знать, что он должен делать, чтобы прийти к слиянию, называемому подобие свойств. Из этого он узнает, что означает отличие свойств и разлука.
То есть все определяется только сближением и отдалением. Дальше.
Дальше так. Известно из каббалистических книг, что Творец добр и творит только добро. То есть его управление постигается низшими как доброе, и в это мы обязаны верить.
Тут мы обязаны верить, мы не чувствуем этого. Чтобы идти вперед, мы должны все-таки принять это как данность. Дальше.
Поэтому, когда человек смотрит на происходящее в окружающем его мире, на себя и на других, и видит, насколько все страдают от высшего управления, а не наслаждаются, как должно исходить из доброго управления, то тяжело ему утверждать, что высшее управление доброе, действует с доброй целью и посылает нам только добро. Понятно? Конечно, тяжело. А как же все-таки ощущать?
Вот не проклинать все на свете, весь мир и Творца, естественно, за то зло, которое ты видишь в мире, а определить, почему ты это зло видишь. И окажется, что это зло ты видишь в меру своей неисправленности. Вот парадокс. Я вижу в других людях, насколько они зло относятся друг к другу, ко мне, вообще ко всему. Я вижу огромное зло в мире. Я должен сказать, что это потому, что я неисправлен. А вообще я должен видеть перед собой абсолютно идеальную картину, то есть, которая состоит только из свойств добра, любви, взаимной связи, и вот такого. Как же это может быть, если я вижу все противоположным? Мне объясняют, что это потому, что у тебя противоположные свойства. Возьми вместо свойств тех, которые у тебя есть, инвестируй их в другие свойства, противоположные, и ты получишь из нашего ужасного мира просто райский сад.
Но вас не смущает вот это предложение, что говорится, человек должен верить, что Творец добрый, творящий добро? Вы же сами говорите...
Верить – это не то, что я закрываю глаза, и я верю, что это так. Я не идиот. И не то, что я считаю, что этот мир, он абсолютно идеальный, и только я его вижу так. Я должен это принять как условие для моей работы, для исправления, для того, чтобы действительно достичь воочию этого состояния.
То есть у меня есть это условие, есть сомнения, там и все, это все во мне живет.
Это все, это так и идем вперед. Минуточку, у нас есть несколько вопросов.
У нас Питеру преимущество.
Снова.
Потому что...
Питер? Да.
По поводу того, что вы сейчас говорили, вера, облеченная в какой-то институт, да, это становится религией. Каббала – это религия?
Нет, это не религия. А что значит религия? Религия – это то, во что вы верите, потому что вам сказали. И вы принимаете это как... Как...
Это вера. А религия — это институт взаимоотношения в социуме между людьми, которые обладают это... одной верой.
Если вы так определяете, да, пускай будет это так. Так вот, каббала, она к этому абсолютно не относится. То, что вы в своей обычной жизни начинаете устанавливать какие-то законы, обычаи, которых нет в природе, но которые вы хотите, чтобы существовали, да, то часто мы называем это религией. Или это может быть культурным каким-то условием общества. Но в каббале нет. Каббала, она построена на том, что вы раскрываете эти законы в природе. Раскрываете. И когда вы раскрываете их в себе в абсолютном знании. И тогда у вас нет никаких с этим проблем. Естественно, что это не религия, и это в том же время и не наука, потому что не раскрывается в наших животных органах чувств и в разуме, а раскрывается именно в тех свойствах, которые вы развиваете в себе, поднимаясь выше эгоизма, то есть поднимаетесь выше материи нашего мира. И тогда вы начинаете ощущать совершенно другие свойства, другие законы, и так двигаетесь вперед.
Вот узнаю я родных.
Да, а товарищ вас, я вижу, убежал. Категорически этот принципиальный молодой человек. Ну, хорошо. Это все, вы понимаете, надо учиться с таких примеров, которые нам показывает жизнь. С таким отношением он никогда не достигнет истины. Он должен все-таки как-то углубиться в какую-то тему, понять, с чем он имеет дело. А так он относится к тому, что он услышал сегодня, с точки зрения, которую он услышал вчера. Ну и что же у него есть? Вчера ему вбили в голову какие-то определенные догмы, состояния, которые он принял, что вот это истина. И сегодня он, исходя из вчерашнего, теперь осуждает, критикует, определяет все новое. То есть взял одно за условие, и теперь будет постепенно все другое отрицать и будет постоянно наращивать свои ошибки. И ничего иного в жизни не откроет. Он будет оставаться через 10 лет в своем первом состоянии. Может, сможете это проверить. Так что несчастный парень. Кто там еще хочет спросить в Питере? Не слышно вас.
Эрафтов.
Да-да.
Хочу задать вопрос. Вот мне один раввин сказал, что я живу как кот, но я уровнем ниже, чем кот, потому что кот ни за что не платит, а я плачу за все, чтобы есть, совокупляться, пить молоко, лежать. Каббала дает мне шанс достичь уровня познания Творца или там высшей силы, кто как назовет, живя как кот?
Нет, вы не сможете, оставаясь в жизни кота, постичь Творца. Постижение вообще в нашем мире, и не только в нашем мире, оно основано на совпадении свойств. Есть вещи и в нашем мире, которые я не воспринимаю, не ощущаю, потому что у меня нет аналогичных свойств этим явлением. Я могу их определить только если у меня возникнут такие свойства. Допустим, я сейчас иду и занимаюсь какими-то там упражнениями и начинаю ощущать какие-то определенные свойства. И таким образом ощущаю новое. Но если я не вырабатываю в себе новых свойств, то я, естественно, ничего нового в мире не раскрываю. Мы ощущаем только в мере совпадения свойств. Понимаете? И все наши, допустим, механизмы, которые мы строим, очки, допустим, или какие-то аппараты, расширяющие диапазоны наших органов чувств, Все они построены на том, чтобы мы смогли бы ощутить какие-то явления, которые от нас сейчас скрыты, непостижимы. В этом заключается все постижение. Теперь есть такие вокруг нас явления, которые мы не постигаем, сколько бы мы ни работали над собой. Не потому, что мы не можем сделать большие уши, большие глаза, телескопы, микроскопы. Нет. А потому, что мы находимся в желании, в свойстве, в природе, которая заключается только лишь в абсорбции, во впитывании в себя. А есть еще в природе другое свойство. Свойство отдачи, выхода из себя. Вот это вот свойство нам надо обрести. И тогда мы почувствуем вторую сторону природы. Что находится за пределами, заграничные свойства, запредельные свойства природы. Вот этим и занимается каббала.
Это называется «я выхожу из кота» и да, я перехожу.
Да, этим вы выходите из кота или там собачки, чем вы себе себя сегодня представляете, и начинаете ощущать находящееся вне вас невозмущенное вами пространство. Вот поэтому и называется наука каббала, наука о получении истинного объема мироздания, в котором вы можете войти, не возмущая его, не искажая его. И поэтому вся каббала только говорит о том, как же нам это сделать, как нам выйти из себя и начать ощущать это пространство. И она рассказывает, как построить над нашими поглощающими свойствами свойства отдающие, эманирующие. Вот в этом и заключается наука. Хорошо, Питер, все? Ну, пойдем дальше. Краснодар.
Питер, что-то еще.
Здравствуйте, Раф. У нас общий вопрос. Чувство внутри нас. Что это такое? Это моя реакция или это то, что Творец в меня как в коробочку кладет? Вообще, что такое наше чувство? И от себя вот добавлю, что все чаще обнаруживаешь себя как будто бы со стороны. То есть на тебя бывает там страх или радость или волнение. И такое ощущение, что это не я. Я как наблюдаю за собой, что вот сейчас я боюсь, трясусь там, не могу. Сейчас я чего-то сильно желаю. Ну, и что как же, будто бы это что-то готовое.
Это прекрасно. Вас же обучают тому, кто вы на самом деле. Это же очень хорошо. То есть вас обучают, кто вы такой. Вы добрый, злой, в страхе или наоборот герой какой-то, что ли, вас обучают, а вы в итоге ни тот, ни другой, ни третий. Вас обучают, какие же чувства в вас всевозможные варьируют от минуса к плюсу. И прямые, и инверсные. А из этого всего вы начинаете постигать себя. То есть тот, кто стоит за этими чувствами, это еще открытие вас ожидает. Но ход уже верный. Так что удачи, продолжайте. Азербайджан.
Здравствуйте, дорогой Рав. Меня слышно хорошо?
Да, да.
Да, да. Здравствуйте, меня зовут Азер, я из Бакинской десятки. У меня такой вопрос. Мы сейчас в Азербайджане хотим потихоньку распространять каббалу среди молодых людей. И у нас здесь возникает вопрос, как правильно подойти к мусульманской молодежи. Наш народ, в принципе, толерантен к еврейскому народу, и по всей истории это доказано. Но все равно наше общество преобладает больше мусульмане, и те первоисточники, которые мы хотим предложить, они все-таки относится к еврейской традиции.
Да.
Да, и я хотел просто у вас попросить, как вы можете нам дать правильный совет. Спасибо большое.
Я не знаю даже, как вам сказать. У нас есть очень большая, очень такая хорошая группа в Турции. Вы, наверное, знакомы с ними. Они к нам приезжают на конгрессы. Вот мы ждем их на наш следующий конгресс в феврале месяце, который здесь будет у нас. Есть огромное количество книг, переведенных на турецкий язык. Я знаю, что практически в устной речи и вы, и азербайджанский, и турецкий язык, они практически одинаковые. А в письменной я не знаю. Может быть, у вас поэтому, может быть, можно получить книжки от них. Надо узнать. У нас в группе здесь постоянно живут несколько товарищей турков, которые уже долгие годы живут с нами, они здесь женились на местных женщинах, у них дети, семьи, и они являются нашими переводчиками на турецкий язык, и восстанавливают связи между нами и турками. А вот с Азербайджаном я не знаю, как делать. Я бы только посоветовал бы вам быть очень осторожными. Потому что, в принципе, люди не сразу поймут, что это не относится к религии. Они подумают, что это вы насаждаете иудаизм, что вы вообще куда-то туда в сторону ушли. И я бы не рисковал. Я бы не рисковал. Лучше занимайтесь пока между собой. Если у вас есть маленькая группа или вообще поодиночке, слушайте нас, занимайтесь с нами. Приезжайте к нам в гости. Связи между нашими странами, они, в общем-то, добрые. Так что Азербайджан очень уважают в Израиле. Я тоже бывал несколько раз в Баку. Так что, пожалуйста, приезжайте на наш февральский конгресс, и мы тут решим дальше, как делать. Удачи, я вас обнимаю.
Олег Беру большой привет.
Да, Олег Беру большой привет. Минск.
Счастлива, что я с вами на любом расстоянии. Меня хорошо слышно?
Да.
Алло.
Вас слышно.
У меня такой вопрос из сегодняшнего нашего разговора. Опыт разлуки обязателен. Развод — это закономерность в нашем мире? Без развода возможно постичь все состояния, или это надо пройти? Это закономерно, что все пары должны пройти развод, чтобы потом создать новую духовную семью. То есть вот у меня возник вот такой, честно, я прям возбуждена вот этим вопросом, насколько реально сегодня пройти через эгоизм без развода и постичь вот эти вот состояния, знания. Или все же этот опыт, он как вот неизбежность, закономерность?
Я вам скажу. Спасибо. С одной стороны, он неизбежен, закономерен, но с другой стороны, не обязателен. Потому что если я нахожусь при большом количестве людей, то ни в коем случае я не должен проходить через все ужасные состояния. А если мы поделим все эти ужасные состояния между нами и вообще между миллиардами людей, то они не будут такими ужасными. И все мы в итоге обретем знание, понимание всех отрицательных состояний и сами на себе их испытывать не будем. Каждый понемножечку, и все, и достаточно. Так что не волнуйтесь. Мы все это переживем вместо вас, а у вас будут только счастливые дни. Я вам желаю этого. Пока.
Атырау.
Дальше, что у нас еще?
Атырау.
Атырау. Атурай.
Здравствуйте. У меня такой вопрос.
Да.
С точки зрения Каббалы, что такое смерть? Это, возможно, конец жизни или начало чего-то нового?
Смерть — это смерть животного тела, не имеющего никакого отношения с вашей истинной жизнью, которое, естественно, не начинается на этом и не кончается, а просто вы начинаете ощущать себя в другом состоянии. Так что нечего нам думать об этой смерти, волноваться за нее. Лучше, если мы будем думать о том, каким образом мы вообще продолжаем наше существование. Об этом вы не волнуйтесь. О смерти не волнуйтесь.
Ну, в принципе, мы особо и не волнуемся. Просто само желание жить, оно как-то связано со страхом смерти?
Нет, на самом деле желание жить, оно, как вам сказать... Желание жить – это желание, на самом деле, вечное, совершенное. Это желание соединиться с источником жизни, с Творцом, и существовать в соединении с Ним. А наше животное состояние – это, мы его называем жизнь, но, в принципе, это лишь маленькое условие нашего существования для того, чтобы начать ощущать более высшее, следующий уровень.
То есть запись вечности существует в человеке?
Запись вечности в нас, естественно, существует. Без этого мы бы к этому не стремились. Мы бы не знали, так же, как и животные. В человеке существует запись вечного состояния. Новосибирск.
Раф, еще один вопрос. Вот вы говорили, что точка в сердце есть у всех людей. И вот, допустим, у человека спящая точка в сердце, да, которую он проживает всю жизнь, и у него не пробуждается точка в сердце.
Да.
Вот. И вот как для такого человека существуют противоположности, да? То есть что для него свет и тьма, и зачем ему, в чем замысел его жизни, да? То есть это же животное существование.
Ну и мы тоже существуем.
Что он должен прожить, прочувствовать?
Но и мы тоже существовали в таких состояниях до нашего сегодняшнего состояния, когда в нас начала пробуждаться точка в сердце. А до этого жили, как другие люди, и сегодня живут. И не думайте, что их жизнь проходит зря. Нет. И они тоже должны пройти эти состояния, и накапливаются там определенные речемот, так называемые, информационные записи, и без них они не смогут войти в духовное состояние, выйти в духовный мир. Кто у нас там? Все.
Вот немножко вопросов. Очень много вопросов из Фейсбука, из Ютьюба.
Да.
По крайней мере, покажем, что у нас прямая трансляция. С Фейсбука спрашивает Рената. Если страдание направлено на анализ себя, это уход от страданий?
Если страдание направлено на анализ себя, это не уход от страданий. Это вполне возможно именно движение вперед. То есть правильная реализация страданий. Только надо знать, как их реализовывать, чтобы никакие страдания не проходили действительно зря. Дальше.
Сергей спрашивает тоже с Фейсбука. А как вы все это узнали?
Как я узнал?
Все,
ой, вы это узнаете. Это не высокие, не далекие знания. Я вас уверяю, в течение ближайших 1,5-2 лет вы будете знать практически то же самое, что я. Вот увидите. Потому что сегодня методика может быть преподнесена в ускоренном виде. Люди совершенно другие. Они сегодня могут абсорбировать в себе огромное количество информации, правильно ее понять. Так что я уверяю вас, вы все это осознаете очень быстро. Дальше.
Вопрос Игоря из Львова. Как отнести ваши слова о счастье? Нет никого, кроме него.
А когда мы начинаем ощущать, что нет никого, кроме Творца, то действительно мы и начинаем ощущать самое настоящее счастье. Потому что мы начинаем ощущать, что мы находимся в его источнике. И поэтому нет никаких больше проблем. Мы являемся хозяевами своего существования вообще на все века, во всех состояниях. И поэтому нет никого, кроме него. Это приводит человека к постижению Абсолюта. Питер.
Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Семенович, вас очень люблю, уважаю. Вопрос такой: вы говорили, что эгоизм растет, да, вот, а вы можете, в любом человеке, скажем, во мне, где этот эгоизм размещается? В голове? Это что, силы, которые проходят через тебя? Вот, бывают люди, скажем, как Филипп Киркоров, у которого эго растет, а есть вот у меня знакомые, которым вообще ничего не надо. Они ничего не хотят, их вполне устраивают, лежать на диване и смотреть сериалы. Вот конкретно, что такое эгоизм, который растет, это как он, в какой части тела он находится, через тебя проходит, почему люди рождаются с одним эгоизмом, а другим его, можно сказать, полное отсутствие. Спасибо.
Эгоизм – это эгоистическое желание наполнить себя за счет чем-то, как-то и так далее. Находится в каждом из нас, не только в себе, в нас, а и в неживой растительной и животной материи, кроме людей, и в людях тоже. Потому что иначе бы материи самой не существовало. Материя практически ощущает себя материей только в той мере, только в мере ощущения своего эгоизма, своего желания наслаждаться, содержать себя, поддерживать свое существование. Где находится этот эгоизм? Он находится в самой материи. Не где-то, а в самой материи. И причем эгоизм является духовной составляющей материи. Материя может меняться, если меняется эгоизм. Эгоизм – это та внутренняя сила, которая держит материю, которая ее заставляет существовать, крутиться электроны, атомы, всевозможные состояния, то, что мы проходим. Все в школе проходили, допустим, химические реакции. Помните, что такое валентность элементов, как они соединяются между собой в зависимости от состояния свободных электронов там на внешних орбитах атомов? Это все и есть показательное состояние нашего эгоизма. Мы еще это будем проходить. Но у вас вопросов полно.
Да, очень много. И Славутый Виктор. Чего стоят решения человека, если все они из эгоизма?
Для того, чтобы убедиться в том, что с эгоизмом ты не можешь достичь истины, но ты двигаешься вперед с его помощью все равно. Ты идешь, изучаешь. В тебе возникает очень много всевозможных опытных ощущений, которые ты постиг с помощью эгоизма, благодаря ему, с одной стороны. Но с другой стороны, в итоге ты начинаешь понимать, что истину ты так не достигнешь. Ты должен подняться выше его. И вот тогда ты начинаешь уже думать, а что же значит вера выше знания? Об этом мы уже будем говорить не сегодня, не сейчас. Это другая большая тема.
Тогда такой вопрос жизненный, человеческий, земной. Из Ютуба Неля Головнева из Крыма спрашивает. Если люди после развода сохраняют дружеские отношения, то их не связывала любовь?
Вообще возможно, что их связывала любовь. Любовь есть разная. Если я уважаю другого человека, ощущаю свое притяжение к нему, но этого недостаточно. Недостаточно для того, чтобы мне любить его, но быть ему преданным, понимать, уважать, помогать. Я все могу, но любить – это совершенно другое состояние. Любовь – это уже не состояние взаимности. Я тебе, ты мне. Это называется дружеские состояния. А любовь – это когда не я тебе, а ты мне, а я тебе. И все. Это не обязательно должно существовать между людьми. Возможно, встречаются двое и сходятся, и им кажется, что это любовь, а на самом деле это не более чем дружеские отношения. Они могут заканчиваться на чисто физиологическом уровне или на более другом, помогают друг другу и так далее. Но это не любовь. Любовь – это когда ты испытываешь наслаждение от того, что ты наполняешь другого. без всякой обратной к себе реакции.
А вот сегодня коронная фраза, знаете, как в браке, ты меня любишь? Вот так вот, ты меня любишь? Вопрос. И все, и начинается.
Докажи, что ты меня любишь.
Да, и поехала.
Ну-ну, ясно. Так, что?
Вопросы из Фейсбука. Иван Михайлов спрашивает. Борьба противоположностей ради борьбы или всегда должна рождаться истина?
Борьба противоположностей для того, чтобы нам достичь среднюю линию между противоположностями, вот она и будет линией истины.
Ну, Павел Владычин спрашивает по этому поводу YouTube. Противоположность – это отсутствие того, что есть?
Я не знаю, смотря о чем речь.
Что-то есть у меня, да? И что-то вот отсутствует, ну, я знаю. Вот это и есть противоположность? Или нельзя так ставить вопрос, может быть?
Я не знаю. Если вы имеете в виду людей, то мне нужны другие люди для того, чтобы познать себя. Именно от того, что они передо мной, против меня.
Вот Белла из YouTube спрашивает. Находясь либо в ненависти, либо в любви, я могу прийти к чему-то среднему между ними?
Да, точно можете. Поднимая любовь над ненавистью, используя ненависть для того, чтобы приподняться все время в любви.
Вот Павел Владычин.
Обязательно с помощью обоих.
Вот Павел Владычин из YouTube спрашивает, бояться потерять состояние любви или объект любви?
Объекта любви нет на самом деле. Это все чисто умозрительно, не настоящее. На самом деле любовь – это чувство. Это ты не любишь там волосы, фигуру или какие-то особые свойства. Это нечто, что находится вне материи абсолютно. Оно исходит из общего свойства притяжения, которое существует в природе от Творца. Это часть Творца. То есть вообще любить другого – это подарок Творца.
Игорь из Черкас спрашивает, чем больше отрицательное, тем больше положительное. Или наоборот, есть ли какая-то зависимость?
Да. Чем больше отрицательных проявляется свойств, тем больше у тебя возможности познать положительные свойства. Именно это мы должны понимать. Вот каждое движение, оно должно быть настроено к тому, чтобы подняться в положительном отношении к другим над отрицательными. И тогда ты можешь действительно сказать, что ты растешь.
У меня есть небольшое объявление относительно нашего большого события, которое проходит раз в год. В феврале большой конгресс, мы всегда встречаемся. Как правило, несколько дней перед большим конгрессом мы проводим в пустыне. Так вот, в этом году выяснилось, что мы растем, и наше старое место стало маленьким, нашли побольше, но оно оказалось дороже, чем предполагали. Кроме того, мы собираемся на большой конгресс пригласить очень много гостей со всей страны, и нужно прилагать много усилий. И мы приняли решение, что мы всех приглашаем вас к нам, в наш дом, и можно будет принимать участие в подготовке к большому конгрессу. Участие здесь будет бесплатно, все это будет оплачивать Help Haver. У нас есть такой фонд для того, чтобы могли находиться здесь, подготовиться как вместе, как можно больше. Ну, вот готовимся к такому событию.
Я что-то не понял, что ты говоришь, я поясню. Перед большим конгрессом израильским, который будет 25-27 февраля, у нас здесь устраивается подготовительный заранее маленький конгресс именно в нашем помещении, не в том месте, где мы делаем конгрессы большие. Мы приглашаем всех, кто желает прилететь за несколько дней до этого. Это будет
21-22, как то, когда прилетает.
21-22 числа. И это будет проходить вся эта подготовительная часть. Мы думали делать это в пустыне, но там оказалось очень дорого и невозможно даже практически такое количество людей. Поэтому мы это будем делать в нашем центре. Прилетайте. Эти дни вы будете жить здесь у нас и проводить все время с нами. Это будет все бесплатно. Мы берем все расходы на себя. Так что ждем вас здесь у себя. Заходите на Куда?
Сейчас будет во всех чатах линк, чтобы можно было записаться.
Да, везде там есть объявление. Так что записывайтесь и прилетайте.
И в ближайшие дни откроется запись, вы сможете записаться.
Да, мы вас ждем.
Вот и у меня предчувствие, что в Питере соберется очень сильная группа. Вот и даже по вопросам, и вообще, я очень советую, да. Ребята, я там почувствовал, честно говоря, вас, поскольку это родной город.
Если только они не будут удирать, как тот пацан.
Ну, не ушли, вот, ребята, не ушли. У вас сильные преподаватели очень, поверьте мне. Я был там несколько лет назад на...
Передайте ему привет, скажите, чтобы читал, что написано, он изменит свое мнение. Я люблю таких наглых. Ну и все на этом, да. Мы с вами прощаемся. Через несколько минут у меня следующий вебинар уже на иврите. Можете оставаться. Удачи вам. Целую всех. Обнимаю. Будьте здоровы.